И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавши его приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающая у меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пиете за трапезою моею в царствии моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его.
Приближение Великого Поста уже ощущается даже по объему только что прочитанного евангельского зачала. За первые три дня сырной седмицы будет прочитана вся история последней недели из земной жизни Христа Спасителя, как ее излагает евангелист Лука. Не нужно быть особо дотошным наблюдателем, чтобы заметить резкий контраст между содержанием этих чтений и общим настроем людей, вовсю празднующих широкую Масленицу. В чем же дело? Откуда такой сильный диссонанс? Великий пост потому и назван великим, что это исключительный период жизни для любого верующего христианина. То, на что мы чаще всего обращаем внимание – строгость пищевого воздержания, обилие молитв, частое посещение богослужений, резкое ограничение любых развлечений – сами по себе вовсе не требуют столь трепетной и продолжительной подготовки, как это происходит во все три подготовительные недели. Да и что к ним особо-то готовиться, к этим не более чем средствам, инструментарию по выделке наших душ? Значит, речь идет о чем-то гораздо более сложном, глубоком и даже тяжеловесном, для работы с чем даже всего периода Великого Поста может оказаться недостаточно. То есть речь идет о главной цели Великого Поста – о покаянии. В нашем лексиконе понятие «покаяние» не то чтобы совсем исчезло, но сильно обмельчало. Покаяние стало синонимом исповеди или сожаления о соделанном. Но когда ты понимаешь, что Святая Церковь на протяжении почти месяца начинает готовить тебя к поприщу покаяния, то есть Великому Посту, возникает недоумение: а чего тут сложного? Еще раз ходить на исповедь? Рассказать батюшке грехи за последнее время? Все это разве недавно отработанный алгоритм? Разве это не покаяние? Возможно, это прозвучит слишком сурово, но можно и весь Великий Пост отпоститься как следует, регулярно исповедуясь и причащаясь, а прийти к Пасхе пустым и глухим. Именно для того, чтобы предохранить от такого печального итога, нам предлагается в дни сырной седмицы обновить перед мысленным взором последние дни земной жизни Спасителя. То есть, прежде чем браться за великопостные труды, нам предлагается вспомнить, чего стоило Христу развязать нас от пут дьявола и греха, и что именно Он ожидает от нас самих. Точно так же, как дирижер хора, прежде чем исполнить произведение, подносит к уху звенящий камертон, точно так же и нам предлагается почувствовать всю трагедию и все торжество Страстной Седмицы в преддверии Великого Поста. Зачем? Чтобы освежить в душе образ нашего Господа и Спасителя. Чтобы не пришла в голову мысль: вот начнется пост, я как следует буду все выполнять, все требования устава, покажу себя хорошим и послушным учеником. Не руки у нас должны зачесаться в предвкушении великопостных подвигов. Напротив, нам просто должно стать стыдно и страшно перед ликом Христа, который за каждого из нас не пожалел отдать свою безгрешную жизнь. И вот уже из положения этого стыда и страха мы должны по-иному увидеть грядущий пост. Не как средство маркирования себя православными, не как орудие самоутверждения в собственных глазах как истинного подвижника, не как неприятный напряженный период, который лишь бы поскорее закончился. Мы призваны ощутить пост как наш совершенно свободный, произвольный и сознательный ответ Христу, как дар Ему, как форма благодарности, как исключительная возможность самим сделать то, что вместо нас Бог сделать никак не сможет. Мы ничего Богу дать не можем. Вся Вселенная и так Его достояние. Но мы можем свободно ограничить или даже лишить себя того, чем нам вполне разрешено пользоваться. Как легок пост, когда постишься не вынужденно, но произвольно и сознательно, когда ощущаешь этот дар свободы сделать себя опустошенным ради Христа, вычистить самые потаенные глубины своей души, прикоснуться к самой сердцевине своей личности, и тогда не в теории, а на опыте познать свою слабость и нищету, бестолковость и коварство, мелочность и непотребство. Увидеть себя самого в новом ракурсе, скорее всего, неожиданным, неприятным, даже пугающим. И вот тогда зарождается настоящее покаяние, не привычная жалоба Богу, а глубинный вопль, сильнейшая жажда, острейшая потребность в настоящем вхождении Бога в нашу жизнь. И вот здесь становятся нужны и труды, и пост, и молитва, без которых наше зреющее покаяние может зачахнуть, а мы снова можем свалиться в беспросветную суету будней и мелочных удовольствий. Хочется пожелать каждому из нас в преддверии Великого Поста на самом деле захотеть поститься как следует. Захотеть принести Господу Богу – это одно большое спасибо за все то, что Он не устает нам давать. Просто за то, что Он есть. И Он именно такой, каким мы видим Его в Святом Евангелии.
Повествование евангелиста Луки о входе Господа в Иерусалим, о подготовке и проведении прощального ужина – все это слушается на одном дыхании. Перед нами полная нежности и драматизма картина последних часов общения Спасителя с учениками. Еще немного, и будет предательство, арест, крестная смерть, обрушение всего того тонкого и хрупкого мира, которые созидали слова и поступки Иисуса в сердцах учеников. Они, Иисус и апостолы, все еще продолжают говорить на разных языках, находиться на разных полюсах. Но это не препятствует Спасителю преодолевать различия, всепокрывающей любовью, мягко-трепетно выправляя душевные кривизны и загибы его слушателей, которые так и не могут до конца понять, кто же такой на самом деле их любимый учитель. В этой прощальной беседе несколько тем, но главное – это преломление хлеба и благословение общей чаши вина. В этом ритуальном действии, вполне традиционном для пасхального вечера, из какой-то неведомой ранее глубины вдруг прорывается неслыханное. Это не просто благословенный Богом хлеб, это мое тело, которое скоро пронзит жало смерти. Это не просто чаша благословения. Это моя кровь, которую я пролью, чтобы вы были живы. Текучее время вдруг останавливает свой неумолимый ход. И вот здесь уже то, что еще не произошло. Но оно уже есть в вечности Бога, у которого нет ни прошедшего, ни будущего, а все только настоящее. Ученики не понимают, что именно происходит, они все превратились в слух и зрение, потому что всем своим существом чувствуют. Происходит нечто гораздо больше любого человеческого восприятия и осмысления. Спаситель благодарит их за верность, за то, что они прибыли с ним в напастях его, и в благодарность обещает, что скоро они снова будут вместе, только уже не за этим праздничным столом, но на трапезе Отца Небесного. И как много боли и одновременно тепла в этих словах о том, что дьявол просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Ведь ее можно просеять только когда каждое зерно по отдельности, само по себе, иначе оно не пройдет сквозь сито. Единственное, чем можно противостоять этому роковому разделению, вера. Вера как подвиг сердца, переступая через очевидные слабости и пороки твоих братьев. Вера как страховочный канат, натянутый над непроходимой пропастью. Вера как готовность служить без всякой задней мысли тому, кто вчера тебя оставил и предал. В словах Христа о том, что теперь мирные времена закончились, и каждый должен сам позаботиться, чтобы не оказаться неподготовленным, во всех смыслах безоружным, слышится забота любящего отца, который объявляет своим детям: «Все, детки, теперь вы уже взрослые. Пришло время, теперь вы сами». В этих словах уже слышны отзвуки финала: «Ибо то, что о мне, приходит к концу». И в этом нет никакого фатализма, уныния или трусливого испуга. Нет, все идет по написанному. Так, как подобало этому быть. Какой бы сильной ни была его любовь к ученикам, но исполнению воли Отца эта любовь не может противоречить. Многому можно научиться из этой прощальной беседы. И едва ли есть смысл пытаться найти правильные назидательные слова, гораздо важнее вчувствоваться в слова Христовы, чтобы они как можно дольше звучали в сердце камертоном подлинной божественной любви.
Последняя ветхозаветная Пасха Христа Спасителя. Последние минуты наедине с учениками. Последнее наставление. Весь этот непростой и крайне напряженный евангельский эпизод заканчивается странным возгласом учеников о двух мечах и ответным словом Христа «довольно». После этого слова все двигаются в путь на гору Елеонскую. «Довольно» можно понимать самым широким образом. Оно может означать как требование прекратить разговор о сопротивлении силой, так и то, что двух мечей вполне хватит. Конечно же, вся логика Нового Завета, весь Христов путь подсказывает, что этим словом Спаситель прерывает рассуждение о сопротивлении. Мы помним, что Он проповедовал о непротивлении злу силой. Да и что могли бы сделать два меча в руках бывших рыбаков против профессиональных военных в лице римских легионеров? Очевидно, что ничего. Это был бы во всех смыслах тупиковый путь. Если, конечно, не посмотреть на последний краткий диалог в аллегорическом ключе, так, как смотрел на него святитель Амвросий Медиоланский. В чине монашеского пострига есть момент облачения новопостриженного в монашеские одежды. Среди прочего, монаху вручаются четки со словами: «Прими меч духовный, который есть Слово Божие». Мысль о том, что Слово Божие подобно мечу, всегда живет в церкви. Слово Божие – это не только сумма информации, облеченная в буквы, оно не только подобно мечу в смысле оружия для борьбы с врагами, Слово Божие в первую очередь ранит самого человека. Эта рана не заживает, она заставляет человека думать и действовать. Слово Божие рассекает и разделяет человечество на два лагеря – тех, кто его принимает, и тех, кто борется с ним. Святитель Амвросий Медиоланский полагал, что в таинственном, аллегорическом смысле здесь речь идет именно об этом, а два меча – это два завета – Новый и Ветхий. Христово же слово «довольно» имеет смысл достаточности двух заветов для победы над древним врагом человеческого рода дьяволом. И кроме того, тот смысл, что человек, вооруженный двумя этими мечами, вообще ни в чем не будет испытывать нужды. Господь Иисус Христос, безусловно, отвергал все виды насилия. Но только что мы услышали адресованный апостолом призыв: «Продай одежду свою и купи меч». Есть некоторый соблазн сделать из этих слов вывод, что при определенных обстоятельствах, в частности, при тех обстоятельствах, которые стали реальностью после взятия Христа под стражу, использование физической силы для защиты самого себя и дела евангельской проповеди становится не только возможным, но и нужным, богоугодным делом. Это, конечно же, не так. В параллельном месте Евангелия от Матфея, в описании ареста Христа, содержатся его слова: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Но здесь становится совершенно непонятно, к чему вообще были слова про покупку меча. Ясно лишь, что этот призыв имеет символический характер, и его нельзя понимать буквально. А связан он, если судить по ряду авторитетных толкований, с изменениями условий проповеди. В первую очередь, с изменением ее географии. Сам Христос, как мы знаем, почти не покидал пределы иудейского мира. Если у него и были какие-то пересечения с язычниками, то это были случайные встречи. Конечно, «случайные» — не вполне корректное слово. Говорить о случае в жизни воплощенного Бога довольно странно. Сам Христос говорил, что Он не будет проповедовать и исцелять за пределами тех мест, где исторически проживают Его соплеменники, евреи. Достаточно вспомнить Его ответ хананейской женщине: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Господь довольно строго следовал этой парадигме. Да, Он оказывал милость всем, но при этом к язычникам специально не шел. Но после Своего воскресения Он послал к ним апостолов. А язычники – это принципиально другая среда. Это не проповедь среди своих, среди тех, кого можно в той или иной степени считать родственниками, кто живет в той же самой системе ценностей, кто ждет того же, кто мыслит так же, как мыслили апостолы. Поэтому Евангелие не доносит до нас случаев насилия по отношению к апостолам во время земного служения Христа. Они шли с пустыми руками и открытым сердцем. Им нечего было бояться. Их слушали, их кормили, им давали ночлег именно как близким и понятным людям. С ними не всегда соглашались, но никто не проявлял по отношению к ним открытой агрессии. После же взятия Христа под стражу и после выхода проповеди за пределы Израиля ситуация изменилась радикальным образом. Во-первых, их учитель был осужден. А это означает, что израильское общество сделало вывод: эти люди и их учение нам чуждо. Они были нашими, но теперь они чужаки. Во-вторых, исполняя волю Христа, апостолы вышли за пределы Израиля, к не менее враждебно настроенным язычникам. Значит, и настроение, с которым апостолы шли со своей проповедью, должно быть иным. Нет, это не отменяет сути. Проповедь все о том же. Она также чиста, апостолы все так же идут без оружия и все так же не защищают самих себя. Но теперь, помимо кротости и мудрости, им необходимо еще и мужество. Такое мужество, которое можно сравнить по силе крепости с крепостью меча. Этот Христов призыв все еще актуален. Он, как кажется, будет актуален всегда. Любому христианину, наряду с кротостью и мудростью, необходимо еще и мужество. Но никак не меч в буквальном смысле этого слова.
Чтение, которое мы сейчас услышали, состоит из двух частей: описание Тайной Вечери и беседы Христа с учениками о том, что значит настоящее главенство и верность. И все же, есть то, что делает эти две части единым целым – тема Царствия Небесного и тема спасительных страданий Христовых. Спаситель говорит ученикам, что эта вечеря для Него очень важна, ибо она предваряет Его страдания и откровение Царства Божьего. Затем, благословляя хлеб, Он называет его своим телом. Оно предается за них, так же, как и в чаше Его кровь, кровь Нового Завета, за них проливаемая. Кровь, причащаясь которой, они становились причастны самому Христу, а значит и Царству Божьему. Но причащение это не механическое, оно не переделывает человека насильно, ведь, по словам Христа, с ним за одним столом рука предателя. Иуда также получил тело и причастился крови, и остался в своем намерении. Но он на вечере, потому что Христос умирает не только за праведников, но и за него тоже, за всех. Настолько же, насколько таинственна и велика Тайная Вечеря и причастие Христу, настолько же обыденно и неуместно распри апостолов о том, кто из них будет старшим. Но в этом-то и весь ужас того, что они смотрят и не видят, слушают и не слышат. И вновь он обращается к ученикам, чтобы показать им, каковы должны быть плоды жизни с ним и исполнения его заповедей. В обычной жизни власть – это возможность обладать и подчинять. Но для ученика Христова быть начальствующим – это быть слугой, быть помогающим и, в конечном счете, ответственным. И опять, от вещей почти обыденных Господь переходит к тому, что должно показать ученикам нелепость их споров о старшинстве. Он говорит: «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царствии моем». Но это становится возможно только в единстве и верности учеников, которые будут искушаемы сатаной, чтобы разделиться и предать. Понимает ли Симон сложность тех обещаний, которые дает? Он думает, что понимает, но настолько ли крепка его вера и испытана его верность? Господь говорит им о грядущем страдании и о том, что время и подвиг его подходят к концу. Но они снова понимают его лишь буквально, предполагая спастись мечами. Мы слушаем сегодняшнее чтение, и нам кажется, что оно о Тайной Вечере и об апостолах, об их ссорах и непонимании. Но не так ли, как предатель, мы дерзаем называть себя христианами, не принося плодов? Не так ли, как апостолы, мы не понимаем, что значит для христианина быть старшим и стремимся проявлять свою власть над другими? Не так ли, как Петр, даем дерзновенные обещания, не утвердившись в вере и верности? Будем же стараться жить так, чтобы не только слушать слова Евангелия, но и слышать их, не только называться христианами, но и быть ими.
Сегодняшнее чтение представляет собой соединение двух значительных по объему отрывков. В первом говорится о входе Господнем в Иерусалим. Во втором – о Тайной Вечере и споре учеников о старшинстве. Само объединение этих историй в одну не случайно. Как известно, в Древней Церкви существовала развитая традиция подготовки взрослых людей к крещению. Одним из важнейших этапов этой подготовки была проверка чистоты намерений, которые ни в коем случае не должны были быть связаны со стремлением какой бы то ни было земной выгоде. Учитывая, что первоначально пост был связан с этой подготовкой, все чтения, которые читаются в эти дни, также могут рассматриваться в этой перспективе. Итак, что же мы видим? В первом отрывке Христос входит в Иерусалим, но не как обычный человек, а как ожидаемый Мессия. По слову евангелиста, многие из тех, кто считал себя его учениками, славили Бога и говорили: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». Выглядело это настолько вызывающе, что фарисеи попросили Христа запретить эти возгласы. Как мы знаем из Евангелий, ученики и прежде рассчитывали на улучшение своего положения из-за близости ко Христу. Теперь же, когда они своими глазами видели его торжественный вход в Иерусалим, их надежды на привилегированное положение только укрепились. Но вот мы видим их на Тайной Вечере, во время которой Христос прямо говорит о своих грядущих страданиях и даже о предательстве. На какой-то миг учеников это смутило, и они даже стали спрашивать друг друга о том, кто может быть предателем. Но тут же заспорили о чем-то гораздо более важном и личном, о том, что их действительно беспокоило, то есть о том, кто из них больший. Это поразительная глухота к происходящему, сконцентрированность на своих интересах еще больше оттеняется безграничным снисхождением и любовью Христа, который им, тем, кто не слушает его, обещает царство, который, зная о грядущем предательстве, молится за них, чтобы в итоге, пройдя через все трудности, они вернулись на правильный путь. При этом Господь позволяет им пройти от падения, потому что самоуверенность гораздо хуже. Мы слышим о том, что сатана стремится к тому, чтобы разделить людей, чтобы рассеивать их по одному, как рассеивают пшеницу во время сева. Это происходило с апостолами, которые после ареста Христа разбежались. Но это же происходит и во все времена, потому что дело дьявола – рассеивать людей и вносить вражду. Спаситель молился Отцу для того, чтобы, пройдя испытание, Петр и другие нашли в себе силы вернуться на путь ученичества. Пусть даже они будут знать о своем бессилии, пусть будут не такими самоуверенными. Наученные горьким опытом предательства, они будут еще больше благодарны Учителю, который для того и пошел на смерть, чтобы дать им, а вместе с ними и всем нам, надежду на исправление. Надежду на то, что после рассеяния и вражды, после всех испытаний жизни, мы все равно способны возвращаться на путь любви и быть его учениками.
Давайте обратимся к первой части этого зачала. В конце своей земной проповеди Спаситель в окружении учеников и множества народа въезжает в древнюю столицу Израиля, Иерусалим. Въезжает верхом на осленке. В сознании жителей Древней Палестины осел не был низким и презираемым животным. В мирное время на нем ездили даже цари, используя коня только для того, чтобы идти на войну. Однако выбор Иисуса – это не просто дань современному ему укладу жизни. Все религиозные иудеи хорошо знали предсказания пророка Захарии о пришествии Мессии. «Ликуй от радости, дочь Сиона! Торжествуй, дочь Иерусалима! Вот царь твой идет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осленке». Итак, Въезжая в столицу на осленке, Спаситель в очередной раз указывает на то, что он и есть долгожданный Мессия. Он принес своим людям вожделенный мир и покой. Ведь въезжает он не на коне, который был символом воинской доблести и победы над врагом, а на животном, которое символизирует кротость. Царство его будет держаться не на силе оружия, как власть римлян, а на подвиге жертвенной любви. Именно поэтому ученики по просьбе Господа приводят к нему осленка, на которого еще никто не садился. Непорочный Бог едет на непорочном животном. Это подчеркивает святость момента и высокое сакральное значение происходящего события, которое явно намекает на предстоящее жертвоприношение на крест. Принципиально важна реакция людей на это священнодействие. Многие жители Иерусалима и его окрестностей знали о Христе. А потому, когда ученики приходят в Вифанию, чтобы выполнить повеление учителя найти животное, человек отдает им его без лишних вопросов, единственно узнав, что он надобен Господу. Торжественность и святость момента интуитивно очевидны и тем, кто сопровождал Спасителя, и тем, кто встретил его у ворот города. Поэтому они постилают ему под ноги одежды, как это делалось при встрече царственной особы. Всем этим людям противостоят фарисеи. Они просят, чтобы Христос попросил своих последователей замолчать. Отчего такая просьба? С одной стороны, они питают злобу к Спасителю и не верят в его мессианство, а потому возгласы толпы для них – это явное богохульство. С другой, они понимают всю опасность сложившейся ситуации. Иерусалим под властью Рима. Для захватчиков может быть только один царь – Цезарь, римский император. Все остальные – это самозванцы и мятежники, которых следует предать смерти, а вместе с ними и всякого их последователя. Фарисеи оправданно опасаются карательной реакции со стороны Понтия Пилата и его военачальников, которые не будут особо разбираться, действительно ли человек мятежник или нет, а в качестве предупреждения накажут всякого, кто попадется под руку. Однако Господь заявляет им, что не будет делать этого, даже несмотря на такую опасность. Ведь есть вещи, которые важнее и выше животного страха перед гонениями, лишениями или даже смертью. И если замолчат люди, славить Бога будет сама природа. Итак, важный урок предлагает нам сегодняшнее Евангелие. Всегда будут те, кто лишь при одном упоминании об истине, о Боге, готовы довериться Ему, отдать Ему все свое, немедленно последовать за Ним и прославлять Его. Ровно как и те, кому эти настроения будут непонятны. Причем их неприятие будет основываться не только на стихийной неприязни, но и на объективных данных, которые предлагает житейский опыт. Они будут высказывать опасения, подтверждая их убедительными и логичными аргументами. Не будем смущаться и продолжим свое шествие за Христом. Ведь несмотря на то, что это подчас скорбный путь, впереди всегда Пасха, а это значит торжество мира, любви и вечной жизни.
О споре учеников относительно первенства свидетельствует только Евангелист Лука. Апостолы перешли к спору о первенстве вполне естественно, начав с обсуждения вопроса, кто может явиться предателем Господа. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И это одно из самых трагических событий во всем Евангелии. Ведь в этот момент Спасителю уже непосредственно грозило распятие. Расположение мест на еврейском празднике было строго установлено. Стол представлял собой квадрат с одной свободной стороной. Во главе стола в центре сидел хозяин. По правую руку от него сидел самый важный гость, по левую руку – второй по важности. Вторым по правую руку от хозяина сидел третий по важности гость, вторым по левую от него руку – четвертый, и так далее вокруг стола. Ученики заспорили о том, где кто должен сидеть, потому что они еще не избавились от идеи земного царства. Господь же им прямо заявил, что нормы его царства в корне отличаются от мирских норм. Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Царь земной оценивается по власти, которой он обладает. Одним из самых типичных титулов восточного царя был «Евергент», что соответствует греческому «благодетель». Этим титулом отмечались особые заслуги этих правителей перед государством. Приводя этот пример, Господь указывает на то, что и самого спора о первенстве между апостолами не должно быть. Искать возвышение над другими свойственно царям-язычникам, а апостолы должны стараться только услужить друг другу. Ведь миру в первую очередь нужно служение. Господь в пример самоуничижения указывает на самого себя, как на обыкновенного раба, служащего за столом. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Конечно, это выражение только символ самоуничижения Христа по отношению к людям. Блаженный Феофилакт пишет, что Господь укрощает смятение учеников двумя примерами. Во-первых, примером язычников, которых они считали скверными, объявляя, что если они будут так думать, то подобны будут язычникам. Во-вторых, собственным своим примером, ибо объяснив, что он служит им, он этим приводит их к смиренномудрию. Именно в то время он, как сказано, разделил им хлеб и чашу. «Если я, которому поклоняется вся ангельская и разумная тварь, служу посреди вас, то вы, как осмеливаетесь думать о себе много и спорить о первенстве?» Мне кажется, что он упомянул об этом возлежании и служении не мимоходом, но чтобы напомнить им, что если вы ели от одного хлеба и пили от одной чаши, то одна трапеза делает вас друзьями и единомысленными. «Но вы прибыли со мною в напастях моих», говорит Господь, не отрицая, что апостолы имеют действительные заслуги. Но эти заслуги состоят только в том, что они переносили вместе со Христом различные испытания, которым он подвергался во время своего смиренного служения человечеству. А потому и добавляет, что все стойко стоявшие с ним до конца будут вместе с ним в Царстве Божием. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да идите и пьете за трапезою моею в Царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Преподобный Антоний Великий замечает: «Кто с покорностью участвует в страданиях Господа Христа, тот будет участвовать и в покое Его. Кто терпит труды, поношения, обиды и презрения, тот прославится». Таким образом, Спаситель со своей стороны в награду за верность завещает царство или господство, как предназначено и Ему Отцом Небесным. И поскольку Господь предсказал ученикам в будущем высокую честь, то, чтобы они не возгордились, говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Александр Павлович Лопухин поясняет: «Подобно тому, как дьявол некогда искушал Иова, он просил разрешения у Бога преследовать разными испытаниями и апостолов, чтобы поколебать их верность Христу. Действие сатаны в этом случае Христос уподобляет действию земледельца, который просеивает посредством решета пшеницу, чтобы отделить ее от плевел». Господь прежде всего молился о Петре, о чем ему и сообщает: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Петру при его горячем подвижном характере более чем другим апостолам грозила опасность падения, а потому Спаситель особенно молился о нем. При этом Господь объявляет Петру и утешение: «Он, хотя на время отступит от Христа, но потом обратится снова к Нему и станет даже утверждать в вере других братьев своих. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Слова Спасителя, которые мы, дорогие братья и сестры, слышим в сегодняшнем евангельском отрывке, просвещают всех нас божественным светом и указывают путь ко спасению посредством служения своим ближним. Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы послужить делу спасения человечества. Так и истинные ученики, последователи Христовы, должны в первую очередь служить людям. Такое служение является лучшей проповедью и заключается в проявлении любви и сострадания к ближним, совершении дел милосердия и оказания помощи. Помогай нам в этом, Господь.
Для того пришел Сын Божий на землю, чтобы страданиями и смертью искупить грех человеческий. Этими страданиями Он и вошел в славу Свою, чтобы показать ученикам Своим, что эти страдания и водят славу. Он совершает торжественный вход в Иерусалим, принимая прославление и величание от окружающего народа. На замечание фарисеев, которые не верили во Христа как Мессию, а потому, ожидая взять Его на суд, не хотели видеть Его в подвигах славы, Он прямо отвечает, что все же слава эта должна быть, и она откроется. «Если они, ученики, умолкнут, то камни возопьют», — говорит Он. Далее евангельское чтение переносит наше внимание на последнюю пасхальную вечерю Господню с учениками, где Христос объявил друзьям Своим, что совершаемая ими иудейская Пасха – последняя ветхозаветная. Прообраз уступает место самой действительности. «Уже не буду есть Пасхи, пока она не совершится в Царстве Божием. Не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, раскрывая прежде своих страданий и смысл их, Он освящает хлеб и вино в свое тело и кровь, преподает их для освящения, преподает их для причащения ученикам Своим, заповедуя «Сие творите в мое воспоминание». Предав свое тело за нас, пролив свою кровь, как знак Нового Завета с Богом, подобно тому, как при заключении Ветхого народ был окроплен кровью жертвенного животного, Христос явился нашей Пасхой. С этого момента доступ Царствия Божия открылся для всех через таинственное общение со Христом. Беседуя с учениками на последней вечере, Господь говорит, что Он знает о коварных замыслах предателя. «И вот рука, предающего Меня, со Мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается». Разрешая распри учеников, кто из них больший, Господь, указывая на пример своего служения ученикам, поучает, кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Однако ученикам Христовым, как прибывшим с Ним в напастях, обещается не только участие в трапезе Царства Его, но и первенство. Сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Впрочем, не следует им самообольщаться. Эта слава наступит в будущем, и до тех пор им самим предстоит тяжелый путь среди искушений. Пламенный Петр при всей своей самоуверенности отречется от Христа. Сатана хотел бы всех апостолов соблазнить, но милостью и силой Божией соберутся они и укрепятся. В ближайшем будущем учеников ждут невзгоды. Тихая жизнь их с уходом от них учителя – прекратиться. Прежде, хотя на проповедь по городам иудейским, они беспрепятственно исполняли свое назначение, не нуждаясь ни в чем. «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Теперь, идя к язычникам, они должны быть особенно внимательны к себе, мужественны и предусмотрительны. Внушая эти мысли ученикам, Христос выражается так: «Теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Ученики еще не понимали и теперь всего смысла речей учителя, а потому на упоминание мече, как о символе мужества и твердости, они говорят об имеющихся у них двух вещественных мечах. Кротко прерывает их слова Господь, побуждая встать и идти с ним на подвиг Гефсиманский. «Довольно», — говорит Он, — то есть закончим эту беседу.
«Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствован всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья, приветствую друзей поименно. Аминь.
Самое короткое из всех апостольских посланий – это третье послание Иоанна Богослова, и состоит оно всего из одной главы. Но при всей краткости в нем есть много поводов задуматься. Первое – это то, что даже в среде первых христиан не все было гладко. Даже в ситуации, когда принятие христианства было сопряжено с опасностью для жизни, далеко не все и не сразу осознавали то главное, что должно было отличать их от представителей других религий – единство во Христе и служение друг другу. Поэтому не стоит удивляться, что и сегодня в церковной ограде мы встречаем очень и очень разное. Не только светлое, вдохновляющее и святое, но и слишком человеческое. Однако заметим, как на это зло реагирует апостол. С одной стороны, он не молчит, а готов напомнить о делах, которые совершает своими поношениями Диотреф. Заметим, напомнить – это вовсе не укорить или обличить, или осудить. Какая удивительная деликатность сквозит в этих словах. Напомнить – это показать, что апостол прекрасно знает, что происходит, и не закрывает на это глаза, не прячет голову в песок, распыляя вокруг себя убаюкивающее всех благодушие. Он как бы говорит: «Мы все знаем, что ты творишь, и не одобряем это ни с какой стороны, но при этом не собираемся причинять тебе добро. Есть Бог, которому мы все доверяем, который присутствует здесь и сейчас. Не сомневаемся, что Он разберется куда лучше нас. Но смотри, братья, как опасно ходишь. Не будет никакого симметричного ответа твоей злобе с нашей стороны. Но знай, ты идешь путем погибельным». Второе, на что хочется обратить внимание, это призыв апостола не подражать злу, но добру, и утверждение о том, что кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. Обратим внимание, он не говорит, что злой служит сатане и поэтому достоин всяческого осуждения. Тут совсем другая глубина. Тот, кто на самом деле имел опыт знакомства с Богом, переживал его близость, не может уже вытеснить этот опыт или игнорировать его. Недавно я увидел один видеоролик про то, как в школе надевают мальчику специальные высокотехнологичные очки, благодаря которым он может увидеть мир не серым, а во всем многообразии цветов. Неудивительно, что даже на его реакцию без слез смотреть было невозможно. И это всего лишь открытие обычного материального цветного мира. А когда человек узнает Бога, вступает с Ним в знакомство, начинает выстраивать отношения, еще бы это можно было забыть. Это тот самый экзистенциальный опыт личности, который ни подделать, ни навязать, ни проигнорировать уже невозможно. Значит,
если мы где-то сталкиваемся со злом, в любом его проявлении, надо не ощериваться в оборонительной позе, опасаясь, как бы чужая тьма и тебя не затянула в свою черную дыру, а прежде всего озадачиться своим собственным верным состоянием в духе, приложить усилия к тому, чтобы самому не возмутиться, не впасть в уныние или ярость, не поддаться духу отчаяния, но собраться, подтянуться, на любовь свое сердце настроить, и только тогда вступать в общение с тем, кого в данный момент окутала тьма неведения. О, если бы мы, христиане, на самом деле всегда поступали именно так, может, и жизнь вокруг нас существенно изменилась.
Сегодняшнее чтение по-своему уникально. Дело в том, что оно представляет собой не отрывок из той или иной главы определенного послания. Оно представляет собой все третье послание апостола Иоанна Богослова, целиком. Одно из ключевых понятий, которое употребляет апостол, это понятие «истина». Слово очень хорошо знакомое каждому из нас. Впрочем, одновременно с этим и незнакомое. Ведь если мы задумаемся над тем, что оно значит для каждого из нас, мы поймем, что для одних истина – это правда, для других – философская категория. Но чем она была для апостола? Вот что важно. Внимательное чтение текста позволяет сделать вывод, что это слово значит для него нечто совершенно особенное. Итак, он обращается к ученику по имени Гай и радуется тому, что тот находится в правильном духовном состоянии. Как любящий учитель, он молится, чтобы тело Гая было настолько же здорово, насколько здоров его дух. Эту фразу он начинает с выражения, которое может показаться вполне привычным. «Я люблю тебя поистине». Ничего особенного в ней нет. Ее вполне можно понять так. «Я действительно тебя люблю». Но об этом ли говорит апостол? Буквально в следующем предложении он хвалит Гая за то, что тот ходит в истине. И уж здесь совершенно очевидно, что речь не идет о том, что Гай действительно ходит или ходит на самом деле. Нет. Ходить в истине – это выражение, которое означает жить в соответствии с истиной. Но за что же именно апостол хвалит Гая? В чем выражается эта жизнь? Он прямо говорит: «Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и странников». То есть хождение в истине – это правильная жизнь, правильные действия, совершенные по отношению к другим людям. Почему же он не говорит прямо: «Ты правильно поступаешь»? Все просто. Для него важно показать, что человек, который поступает правильно, не просто пытается соответствовать чему-то, что на самом деле к нему прямого отношения не имеет. Нет, он стремится соответствовать правде о себе самом, стремится совпасть с замыслом, который есть о нем, у Бога. Обращаясь к ученику, а вместе с ним и ко всем нам, апостол говорит: «Возлюбленный, не подражай злу, но добру». И эти его слова должны лечь на благодатную почву. Ведь если человек стремится жить истиной, жить замыслом Божиим о себе, он понимает, что это не просто призыв к чему-то внешнему. Добро не нечто чуждое для нас. Стремясь укорениться в нем, мы идем не против себя, но раскрываем в себе глубину, которую видит в нас Бог.
Бриллианты бывают крупными, а бывают и маленькими. Однако размер не влияет на их статус. Бриллиант и есть бриллиант. Подобную аналогию можно использовать и при сравнении книг Священного Писания. Есть в Библии обширные произведения, а есть совсем краткие. Как, например, прочитанное только что третье послание апостола Иоанна Богослова. Оно состоит всего лишь из одной главы, но тем не менее было бережно сохранено древними христианами и включено в состав Библии. Свое послание, получившее условный третий номер, апостол Иоанн написал находясь уже на склоне лет. Потому и называет он себя в послании старцем. Последние годы жизни любимый ученик Христа провел в городе Эфесе. Здесь же он написал свое знаменитое Евангелие. Довольно часто встречается мнение, что в древние времена дела в церкви обстояли значительно лучше, чем сейчас. Якобы все христиане первого века были ангелами во плоти. Послание апостола Иоанна свидетельствует об ином. Иоанн адресует свой текст некому Гаю, возможно, христианину из Коринфа. Его апостол хвалит за гостеприимство. Гай с радостью принимал у себя дома странствовавших братьев по вере, прежде всего апостолов и проповедников. Это, надо сказать, очень не нравилось главе местной церкви по имени Диотреф. Диотреф не только ругал Гая, но и изгонял путников, которых тот приютил. Апостол прямо пишет, что за свою злобу и жестокость Диотреф утратил право быть епископом. Иоанн при этом не призывает Гая и остальных коринфян к бунту или неповиновению. Он собирается сам прибыть в Коринф и обличить Диотрефа, хотя прекрасно знает, епископ и Иоанна терпеть не может, поносит его за глаза. Сложно себе такое представить, правда? Как можно ругать человека, видевшего Христа своими глазами, заботившегося о Богородице как о родной матери? Но Диотреф поступал именно так, и он, похоже, был не одинок. Какой же вывод делает апостол? Как бы мы поступили на его месте? Наверное, выгнали бы Диотрефа, разразились бы, так сказать, праведным гневом, а потом, засучив рукава, принялись бы решительно строить церковь своей мечты. Иоанн же дает Гаю вот такой мудрый совет. «Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Апостол делает Бога единственным судьей человеческих мыслей и дел, а также прямо указывает, делающий злое собственными руками лишает себя счастья жизни, и пенять ему нужно исключительно на себя. Творящий же доброе и свою душу наполняет радостью, и других просвещает божественной любовью, постепенно и незаметно к лучшему изменяя мир вокруг».